Глава четвертая. Когда Санин часа полтора спустя вернулся в кондитерскую Розелли, его там приняли как родного. Эмилио сидел на том же самом диване, на котором его растирали. Доктор прописал ему лекарство и рекомендовал большую осторожность в испытании ощущений, так как субъект темперамента нервического и с наклонностью к болезням сердца. Он и прежде подвергался обморокам, но никогда припадок не был так продолжителен и силен. Впрочем, доктор объявил, что всякая опасность миновалась. Эмиль был одет, как приличествует выздоравливающему, в просторный шлафрок. Мать намотала ему голубую шерстяную косынку вокруг шеи. Но вид он имел веселый, почти праздничный. Да и все кругом имели праздничный вид. Перед диваном на круглом столе, покрытом чистой скатертью, возвышался наполненный душистым шоколадом, окруженный чашками, графинами с сиропом, бисквитами и булками, даже цветами, огромный фарфоровый кофейник. 6 тонких восковых свечей горело в 2 старинных серебряных шандалах. С одной стороны дивана вольтеровское кресло раскрывало свои мягкие объятия, и Санина посадили именно в это кресло. Все обитатели кондитерской, с которыми ему пришлось познакомиться в тот день, находились налицо, не исключая пуделя Тарталии и кота. Все казались несказанно счастливыми. Пудель даже чихал от удовольствия. Один кот по-прежнему все же манился и жмурился. Санина заставили объяснить, кто он родом и откуда, и как его зовут. Когда он сказал, что он русский, обе дамы немного удивились и даже ахнули, и тут же в один голос объявили, что он отлично выговаривает по-немецки, но что если ему удобнее выражаться по-французски, то он может употреблять и этот язык, так как они обе хорошо его понимают и выражаются на нем. Санин немедленно воспользовался этим предложением. «Санин! Санин!» Да, мы никак не ожидали, что русская фамилия может быть так легко произносима. Имя его Дмитрий также весьма понравилось. Старшая дама заметила, что она в молодости слышала прекрасную оперу «Деметрио э Полибио», но что Дмитрий гораздо лучше, чем Деметрио. «Деметрий и Полибий», третья опера, 1811 год, Джоакино Антонио Россини, 1792-1868. Вообще, музыкальные вкусы Тургенева в большой мере зависели от симпатий и антипатий Полины Виардо. Таким манером Санин беседовал около часу. С своей стороны дамы посвятили его во все подробности собственной жизни. Говорила больше мать, дама с седыми волосами. Санин узнал от нее, что имя ее — Леонора Розелли, что она осталась вдовою после мужа своего, Джованни Батиста Розелли, который 25 лет тому назад поселился во Франкфурте в качестве кондитера, что Джованни Батиста был родом из Виченцы, и очень хороший, хотя немного вспыльчивый и заносчивый человек, и к тому республиканец. При этих словах госпожа Розелли указала на его портрет, писанный масляными красками и висевший над диваном. «Должно полагать, что живописец тоже республиканец», — как со вздохом заметила госпожа Розелли, — «не вполне умел уловлять сходство, ибо на портрете покойный Джованни Батиста являлся каким-то сумрачным и суровым бригантом, вроде Ринальдо Ринальдини». Имеется в виду герой одноименного романа немецкого писателя Кристиана Августа Вульпиуса, 1762-1827, атаман итальянской разбойничьей шайки, чье имя стало почти нарицательным. Сама госпожа Розелли была уроженка старинного и прекрасного города Пармы, где находится такой чудный купол, расписанный бессмертным Кореджо. Речь идет о фреске в куполе собора в Парме, выполненной итальянским мастером высокого возрождения Кореджо к псевдоним по месту рождения, собственное имя Антонио Аллегри, около 1489-1534. Но от давнего пребывания в Германии она почти совсем онемечилась. Потом она прибавила, грустно покачав головою, что у ней только и осталось, что вот эта дочь, да вот этот сын, она указала на них поочередно пальцем, что дочь зовут Джеммой, а сына Эмилием, что оба они очень хорошие и послушные дети, особенно Эмилио. «Я непослушна», — ввернула тут дочь. «Ох, ты тоже республиканка», — ответила мать. Что дела, конечно, идут теперь хуже, чем при муже, который по кондитерской части был великий мастер. «Un grand homme», — с суровым видом подхватил Пантелеоне. «Но что, все-таки, слава богу, жить еще можно».